Здравствуйте, друзья. Вечерний вопрос. Приветствую, Михаил. Ситуация такая. Мне 17 лет, маме 48, папе 63. Так. У нас в США, Флорида, живут моя тетя и двоюродный брат, к кому мы и ездили уже 3 раза по турвизе. Последний раз был год назад. То есть все трое с визами. Хорошо. Сейчас заполнили анкету DV Lottery по моей инициативе, так как хочу туда насовсем уехать. Хорошо. В случае победы, кому нужно будет ехать на собеседование и как сделать, чтобы, по крайней мере, я получил грин-карту к 22 годам? Кстати, в апреле 2017 года мне исполнится 18 лет, и в том же году буду поступать в ВУЗ. Дополнительная информация. Мы из России, города Красноярска. Я говорю по-английски хорошо. Хожу в английскую школу. Молодец. Родители практически совсем не говорят. Я хочу поступить в Красноярске на направление лингвистика. Изучение английского и немецкого. Будущая профессия – переводчик. И мне хотелось бы после конца обучения, мне будет 22 года, уехать в США и работать по специальности. Переводчиком, что ли? Мама рассматривает переезд в США для получения грин-карты, но крайне не уверена. Да, друзья, я, зачитывая это письмо, прямо видел вас, дорогие наши зрители, матерые, познавшие, так сказать, многое в этой области, съевшие и путь соли, и 2, и 3, и 4, и 5, эмигрантской соли такой крупной. Как вы уже отвечали на вопросы молодого человека по мере того, как я зачитывал письмо? Ну, давайте я тоже попробую. Тут есть как бы некоторая романтическая составляющая, а есть вполне прикладная. Поэтому мы так вот и о том, и о другом поговорим. Потому что романтиков много тоже. Значит, он не сказал, знаете чего, сколько заявок семья заполняла на грин-карт лотерею. Потому что если они заполняли все 3 заявки, то с учетом того, что ему 17 лет, у него было бы в 3 раза больше шансов оказаться в Соединенных Штатах. Именно у него. Потому что он может выиграть сам в свои 17. Может, ему к тому времени уже там будет 18 или около того. Он может поехать по заявке выигравшей мамы или по заявке выигравшей папы. То есть они могут вот как бы так. У него 3 шанса их было бы. Родители по его заявке поехать не смогут, но могли бы поехать по заявке одного из родителей. То есть у родителей было бы 2 шанса, у него было бы 3 шанса. Но, может быть, они вообще 1 заполнили. Я не знаю, он ни слова об этом не говорит. И не исключено, да, что по его инициативе они заполнили всего 1 заявку. Я не знаю, заполнили он отдельную. То есть всякий раз, когда что-то делаешь, конечно, хорошо понимать, что ты делаешь. И тогда твои шансы будут сильно расти. Если заполнили только 1 заявку, там, допустим, папа заполнил, то его шансы втрое уменьшились, если так смотреть. Теперь насчет родителей, которым... Ну-ка, я сейчас еще раз в текст посмотрю. Тут темно, правда, но... Так, значит, папе 63, маме 48. Папе 63, он фактически уже, если не пенсионного, ну... по американским понятиям, предпенсионного возраста. И если ситуация такая, что выиграла заявка мамы или папы, то что они могут сделать? Они могут въехать все втроем. И если родителям там не хочется оставаться, то родители могут уехать, а он уже, въехав с ними, может остаться один, у него будет грин-карта, у него все будет. Система так построена, что если выиграли родители, кто-то из родителей, то мальчик не может въехать сам. Он должен въехать с тем, кто выиграл. Вот это единственное ограничение. Но они могут приехать на неделю, уехать и, собственно, и все. И дальше думать, оно им надо или оно им не надо. Потому что если мы исходим из того, что, допустим, они выиграют, кто-то из них там выиграл, значит, выигрыш будет в мае, реально они в страну попадут, ну, хорошо, если через год. А то, может, и 1.5, всяко бывает. То есть папа уже будет не 63, а папа уже будет 65, а может, и уже там 66, вот такого плана. Поэтому папа уже как бы совсем в пенсионном таком состоянии. Может быть, это для него и неплохо, знаете, потому что он будет, ну, как бы, eligible, да, то есть он сможет получить свой там социальный такой паёк, который, в общем-то, не такой плохой. Но папа женат на маме, которой 48 лет. И мама, будучи его женой официально, значит, мама будет лишать его пайка. То есть они скажут, вот у вас в семье есть там работающий человек там или что-то. Вот. Значит, тогда, если мама будет работать, ну хоть как-то, хоть что-то, да, то она будет подрезать папин вот этот вот социальный пакет. SSI называется, да, Social Security, Supplemental Security Income, как-то так он там называет. Social Security, Supplemental, не знаю. SSI знаю, а как расшифровывается, не помню. И вот всякие тонкости. Я не даю советов такого плана, но я знаю людей, которые специально в такой ситуации, где один старше другого существенно, они просто так технически разводились, и один получал свое пособие, а другой как-то работал, и его работа не влияла на пособие, ну, грубо говоря, доход, да, второго человека. Это довольно распространенная штука, могу вам сказать. Я не знаю, чтобы кто-то на этом пострадал. Хотя, наверное, это не абсолютно кошерно, но это очень принято. Вот. Что еще дальше? Значит, если они не говорят по-английски, ну, опять, папе без разницы. Мама все-таки 48 лет, ей еще, ну, почти 20 лет до пенсии. И даже если это, как сказать, она приедет не сразу, не в один день, да, там, пройдет пару лет. Ну, хорошо, значит, ей будет 50, ну, так ей 17 лет до пенсии. Это приличный срок. За это время можно и пенсию заработать какую-то, и английский подучить. Но дальше все зависит от уровня энергии мамы. Хотя, надо сказать, что и папа тоже в свои там 65, когда он приедет, дай бог, чтобы он выиграл и все такое. Тоже есть люди очень-очень бодрые, которые подрабатывать умудряются и там как-то очень, как сказать, можно сказать, полноценной жизнью живут. Вот я таких людей видел и знаю. Но мама, она в рабочем возрасте, и, в общем, ей еще прилично лет остается находиться в рабочем возрасте. Значит, если у нее много энергии, сил жизненных и так далее, она может работать и зарабатывать. Если у нее этого нет, часто бывает, что человек, ну, как бы, и в молодые-то годы не все горят там, дымятся. Вот, значит, она может как-то потихонечку там что-нибудь нехитрое делать, не перегружаться, не думать о больших деньгах, а просто, чтобы так здоровье сохранить, там на хлеб с маслом заработать, а икра, может, и не обязательно там, как-то так. То есть они вполне могли бы жить, если им этого хочется. Понимаете, вот это ключевой момент. Если им этого хочется. Если им не очень хочется, они совершенно спокойно привозят молодого человека, он там селится. Через 5 лет у него будет гражданство. Когда у него будет гражданство, он может родителей своих к себе привести. Да, они приедут там по турвизе, он их тут же сделает им adjustment of status, и они будут с грин-картой, там, со всеми делами уже там на месте. Так тоже можно. То есть они могут немножко, ну, какое-то время подождать. Он уже к этому времени станет на ноги, может быть, сможет им как-то помогать, если ну, до этого дойдет и так далее. То есть там еще много вариантов. Самое существенное в этом во все, чтобы кто-то выиграл, понимаете? Мы пока все это говорим в предположении, что выигрыш есть, хотя шансов не так много. Теперь ситуация, когда выиграл молодой человек, а не родители. Значит, он один спокойно себе въезжает. Возраст тут никак не влияет. Существенно, чтобы он к моменту, когда он там формочку заполняет и отправляет в органы, значит, чтобы у него было среднее образование. Или там, если он в техникуме или в ПТУ учился после 8 класса, или там какого, не знаю, нынешней системы, чтобы у него было какое-то там профессиональное. Но, во всяком случае, никаких явных таких противопоказаний мы не видим. Он спокойно получит свою эту грин-карту и приедет в Соединенные Штаты. Что бы я сказал молодому человеку по части профессии там и всех этих дел? Если он учит английский язык и более-менее как бы чувствует себя уверенно, тем более он молоденький, он чего не знает, на месте быстро подхватит. Я бы ему советовал не быть переводчиком. Там, с английского, немецкого на русский и обратно. Вот это не та профессия, с которой он в Соединенных Штатах будет хорошо жить, нормально. Это абсолютно не та профессия. Поэтому, если он уже так нацелен на иммиграцию, если он вот вопрос об этом задает и так далее, и все у него в голове вокруг этого крутится, то ему надо было бы иметь специальность, которая легко конвертируется в Соединенных Штатах, и как бы вот он ее получил, и он в ней продолжает работать. Это не обязательно, допустим, я не знаю, там, это не обязательно компьютер-сайенс, там, программирование, тестирование, там, и какие-то там аспекты IT. То есть, бывает, человек настолько гуманитарный, не лежит у него душа там к этому IT. Ну, значит, какие-то другие вещи есть. Но есть, например, логистика, да? Это тоже востребованная область. Я уже, знаете, напуганный роботизациями всякими, автоматизациями, я уже начинаю себя спрашивать, а вот логистика – это работа, которую вот роботы, там, ну, роботы, программы, софтвер там, легко могут заменить. Вообще это как-то перспективная такая профессия для того, чтобы ее вытеснить вообще. Ну, это как бы другой аспект. Ну, в общем-то, вот есть люди, которые там в логистике работают. Есть люди, которые работают, например, тренерами. Я не знаю, там, как он к спорту относится, но вот, в принципе, люди, которые там тренеры, там, по теннису, например, да, вот они, как бы, я вижу, они легко здесь находят какую-то работу. Ну, там, где есть такая работа, наверное, не везде есть. Массажисты, парикмахеры. Ну, вот, много есть такой работы, таких профессий, где человек приехал и пошел. Авторемонт. Если он, например, будет хорошо заниматься, хорошо разбираться в ремонте автомобилей, то здесь это очень востребовано. Здесь и нелегалов берут на такую работу, если умеет чего-то. Причем показать, умеешь ты или не умеешь, очень просто. Вот тебе говорят, вот машина, давай. Он раз сделал, не сделал, показал. И все. Поэтому трудно. Вот в моих как бы представлениях об этом деле трудно совместить на профессию переводчика, тем более с английского, там уже на русский, русский, немецкий, английский, трудно совместить профессию переводчика вот с какой-то такой иммигрантской судьбой. Мы видели здесь какое-то количество людей, которые были уже профессиональными лингвистами. И филологами-русистами, и там переводчиками. Я знал людей, которые там, скажем, водили туры по... Что там за музей? Я же начинаю... По хорошим, серьезным музеям. Не помню точно, где там это было. Вот. И по Эрмитажу, да. У меня была девочка, французский и немецкий, водила группы по Эрмитажу. Сейчас менеджер по тестированию. И тестирование у нее как раз по локализации, то есть с иностранными языками связано. То есть она вот так совместила тестирование с сознанием и с любовью. Дело не только в знании, любовь к языкам, к филологии, к лингвистике там, и так далее. Вот. Есть такое тоже направление. То есть мы видели людей, которые так с такими профессиями приезжали. Кто-то из них менял профессию, кто-то из них закреплялся в своей. Но это такой долгий, сложный путь. И они не зарабатывали много денег. Ну, не то, что много, но они не зарабатывали как инженеры. Понимаете? Они не зарабатывали как люди в бизнесе. Так. Хотя, безусловно, есть люди, которые там, допустим, в университетах преподают. Есть такие люди. Вот у нас моя дочь, например, когда училась в Беркли, там у них был класс такого продвинутого русского языка для носителей русского языка. И вот она брала такой курс, там была женщина, я не помню, как ее отчество, ее звали Муза. И она была то ли из Москвы, то ли из Питера. Она была литературным критиком. И так она их гоняла там на всю катушку по русскому языку продвинутому. Но таких людей мало, и их путь очень тернист. Это не происходит быстро, понимаете, это все. То есть нужно быть очень-очень преданным профессии, чтобы вот так пробиваться. Поэтому подумайте вот над этой частью хорошенько. Подумайте. Вот так бы я сказал. Счастливо!